Всем привет! Меня зовут Дмитрий Болдырев, и мы продолжаем разбирать, что такое команда и как ее построить. В прошлом выпуске я рассказал о 10 отличиях команды от некоманды, то есть рабочей группы, которая командой не является, среди которых в качестве главного выделил то, что команды намного превосходят некоманды по эффективности. Сегодня же я хочу порассуждать о том, в чем конкретно проявляется это превосходство и какова его природа. Как те атрибуты командности, о которых я рассказывал в прошлый раз, обеспечивают ее высокую эффективность. А в качестве отправной точки рассуждений возьмем вопрос, выведенный в заголовок. Чем команды лучше не команд? Быстрый ответ на него очевиден и уже не раз был мной проговорен. Правда, в немного другой формулировке. Команды работают лучше групп, которые командами не являются. Этот ответ сразу порождает как минимум 3 дополнительных вопроса. Что такое хорошая работа? Что означает слово «лучше»? В чем именно оно проявляется? И каковы источники этих преимуществ? Разберемся с каждым из них по отдельности. Для начала определимся с тем, что вообще такое хорошая работа. Говорить об этом можно бесконечно. Но чаще всего данное понятие определяется с 3 точек зрения. 3 универсальных показателей, выраженных количественно или качественно. Наиболее известным и общеупотребительным из них является, пожалуй, производительность. Она же в некоторых случаях продуктивность. Количество выполненной работы или произведенного продукта в перерасчете на единицу времени, количество работников или что-нибудь еще в этом роде. Например, наша артель добывает 1000 тонн чего-то в сутки, а наши конкуренты 500. Таким образом, наша производительность в 2 раза выше их. Это если описывать показатель количественно. А если качественно, то мы просто делаем больше. Больше, чем конкуренты или мы сами в какой-то другой период времени. Но то, что мы делаем чего-то много, еще не означает, что мы делаем это правильно. То есть наилучшим образом и с оптимальными затратами с точки зрения ресурсов, усилий, нервов и денег, к которым в итоге все сводится. Эту грань хорошей работы отражает такой параметр, как эффективность, соотношение результата и затрат на его достижение, в чем бы они ни выражались. Он показывает, насколько большой была отдача на каждый потраченный нами килоджоуль энергии и каждый скормленный нам витамин. Если мы добыли 1000 тонн чего-то и потратили на это 1 000 000 денег, а конкуренты добыли в 2 раза меньше, но всего за 100 тысяч, наша эффективность оказалась в 5 раз ниже их. И при таком раскладе, со всей своей высокой производительностью, мы нафиг никому не нужны, потому что тратим больше, чем зарабатываем. Но, допустим, с нашей эффективностью все в порядке. Она такая же, как у конкурентов, и даже лучше. В этом случае мы снова молодцы. Можно поставить вопрос, а мы добыли 1000 тонн чего? Того, что хотели, или чего-то другого? Насколько наша работа при всей своей производительности и высокой эффективности оказалась полезной? О полезности проделанной работы и полученных результатов говорит 3-й показатель – результативность. Количественно, там, где есть возможность его рассчитать, он выражается как соотношение плана и факта. Хотели добыть 1000 тонн, а по факту добыли 2. Наша результативность составила целых 200%. Ура, мы молодцы! А качественно – просто в виде оценки, насколько полезной оказалась проделанная нами работа. Насколько она продвинула нас к желаемой цели. В промежутке от абсолютно бесполезной до чрезвычайно полезной. По какой угодно бальной шкале, лишь бы она была вам понятна. Таким образом, человек или группа работают хорошо, когда они делают максимум от своих возможностей, не простаивают, работают на полную катушку, делают это правильно, с минимальными энергетическими и финансовыми затратами, и получают правильный результат. Именно тот, который заказывался, а не какой-то другой. И по-хорошему нам надо бы назвать все это каким-то одним словом. Но в русском языке, как это ни странно, такого обобщающего слова нет. Во всяком случае, я его пока не нашел. Если вам оно известно, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду вам премного благодарен. В английском языке такое слово есть – performance. Но для русскоязычного уха оно пока не очень привычно. В некоторых профессиональных сообществах, например, в IT, оно используется довольно широко. Перформить, заперформить, перформанс-ревью и так далее. Но при этом оно все-таки остается скорее частью профессионального жаргона. Наряду со всякими коммитами, мерджами и прочими репами. Возможно, со временем оно станет общеупотребительным. В конце концов, слово «эффективность» тоже было когда-то позаимствовано. Но пока это не так. В русскоязычной среде вместо него употребляется либо выражение «хорошая работа», с которого мы начали, либо и чаще всего одно из перечисленных слов – «эффективность», «результативность», «производительность», но не в узкоспециальном, а широком смысле, как общая характеристика работы. Кстати, слово «перформанс» чаще всего переводится именно как «производительность». Я, пожалуй, тоже не буду в этом смысле выпендриваться и буду использовать все перечисленные варианты слов. Но при этом, за исключением отдельно оговоренных случаев, буду иметь в виду именно общую оценку групповой работы, отражающую ее и количество, и качество, и полезность. То есть, по сути, перформанс. Идем дальше. С тем, что подразумевается под хорошей работой вообще и эффективностью в частности, разобрались. Но как все это выглядит в реальности? В чем именно команды превосходят рабочие группы, которые командами не являются? Как эти преимущества проявляются на практике? Есть 6 конкретных признаков. Во-первых, команды работают намного быстрее не команд. Они гораздо быстрее раздупляются, в смысле стартуют, и гораздо меньше тормозят в процессе работы. Во-вторых, они справляются с тем же и даже большим объемом работы меньшим составом. Все команды, которые я наблюдал и наблюдаю, а их, поверьте, немало, усыхают в процессе командообразования, то есть превращение рабочей группы в команду, примерно на 30%. Группы из 20 человек на старте со временем сокращается примерно до 12, из 12 до 8, из 8 до 5 и так далее. У этого есть конкретные причины, о которых я расскажу, когда будем разбирать динамику превращения группы в команду. В-третьих, команды работают дольше не команд. Дольше в двух смыслах. А. Они ситуативно, то есть на каком-то отдельном отрезке времени, дольше сохраняют работоспособность. В этом смысле не команды гораздо быстрее выдыхаются и начинают сбавлять обороты. И Б в долгосрочной перспективе. Команды дольше сохраняют свой состав, а вместе с ним квалификацию, накопленный опыт, определенные отношения и другие ресурсы, позволяющие им быть на пике производительности. Я, например, знаю команды, которые перформят со страшной силой уже более 30 лет. При этом команды находят, и что очень важно, реализуют на практике, лучшие решения, идеи, продукты, способы работы, делают лучший выбор из имеющихся альтернатив и так далее. Причем лучшие не просто в смысле результативные и оптимальные с точки зрения затрат, но что, опять же, очень важно, оригинальные, неожиданные, привлекательные с точки зрения потребителей. Продукция команд, чем бы она ни являлась, обычно очень хорошо продается. Это у нас было в-четвертых. Пятое. Команды ошибаются и вообще косячат гораздо реже не команд. Не то чтобы совсем не, но намного меньше. Отчасти потому, что изначально выбирают лучшие решения, отчасти потому, что делают выводы из допущенных ошибок, когда таковые случаются. Так что промахи больше не повторяются. Команды, в отличие от рабочих групп, не наступают на одни и те же грабли дважды. И, наконец, в-шестых, команды очень быстро адаптируются к изменениям ситуации, в том числе обучаются и восстанавливаются после неудач. Образно говоря, они более отказоустойчивые. Вот такие 9 показателей успешности команды. 3 общих и 6 дополнительных. Можно ли использовать предложенную модель в реальной работе? То есть брать в качестве матрицы контрольных показателей для внедрения? Ответ на этот вопрос зависит исключительно от вас. Если вы как команда, подчеркиваю, именно как команда, а не как отдельно взятый руководитель, понимаете и принимаете предложенные показатели, если вы знаете, как их операционализировать, то пожалуйста. Если же нет, то под вас надо подбирать свои показатели. Как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков, в командостроении нет универсальных решений. Просто потому, что все группы разные, выполняют разную работу, имеют разный размер и состав участников, разную квалификацию, организационную культуру и много чего еще. Так что система контроля должна разрабатываться под каждую команду отдельно. Хотя в любом случае она так или иначе будет состоять из перечисленных показателей либо их производных. От себя хочу добавить лишь следующее. Какой бы ни была система управленческого контроля команды, она должна быть настолько минимальной, насколько это возможно. Дело в том, что чем больше вы используете контрольных показателей, чем более они изощренны, тем больше вы демонстрируете свое недоверие команде, свою неуверенность в людях. Иначе зачем вы их обвешиваете таким количеством индикаторов? А доверие – это один из столпов командности. Нет доверия – нет открытости, желания взаимодействовать, помогать друг другу, проявлять инициативу и так далее. Так что не переусердствуйте, пожалуйста. Но идем дальше. Посмотрим, откуда берется вся эта лепота. Какие факторы и каким образом обеспечивают командам преимущество в эффективности? Почему команды работают быстрее не команд? Короткий ответ – потому что они в десятки раз меньше тратят времени на разговоры. Грубо говоря, меньше трындят и больше работают. Под разговорами при этом подразумеваются не какие-то отвлеченные беседы о погоде, семье, проведенном отпуске и тому подобном. Они как раз не составляют проблемы, потому что происходят во время работы, а не вместо нее. Никак ей не мешают и только создают комфортную атмосферу. Ну, до определенной степени, конечно. Например, хирургическая бригада в процессе операции треплется у кого, как прошли выходные. Речь идет о различного рода согласованиях. Например, на старте группа должна решить, что она будет делать, каким образом, в какие сроки, кто за что будет отвечать и прочие вопросы, связанные с организацией работ. Обращаю ваше внимание на то, что пока она эти вопросы не решит, она не начнет работать. Во всяком случае, нормально. То есть работа будет либо стоять, либо пробуксовывать. Соответственно, потом, уже в процессе работы, у людей будет возникать куча вопросов, связанных с тем, правильно ли что-то было сделано, получил ли кто-то от кого-то то, что хотел, что делать с возникшей проблемой и так далее и тому подобное. Тысячи их. И все эти согласования в той или иной степени будут тормозить работу. Так вот, в команде этих согласований, во-первых, просто физически меньше, чем вне команды, потому что согласования возникают там, где есть разногласия. А в команде их в целом меньше, так как в ней выше уровень доверия между участниками, есть согласие по поводу целей и принципов работы, распределения ролей и так далее. Так называемый стратегический консенсус, одно из эмерджентных состояний команды. Во-вторых, когда согласования случаются, а они, разумеется, случаются, потому что не бывает групп, где вообще нет никаких разногласий, они протекают на порядок быстрее. Почему? Потому что у любой коммуникации, ведь все согласования происходят посредством общения, устного или письменного, есть четыре замедлителя. Разница взглядов, когда люди по-разному видят проблему или способы ее решения, такая сугубо рациональная составляющая, и требуется время на то, чтобы согласовать эти взгляды. Взаимное недоверие, когда участники общения подозревают друг друга в плохом и поэтому цепляются за каждую деталь, за каждую мелочь, чтобы подстраховаться, что просто жутко тормозит процесс согласований. Взаимное неприятие, когда участники пытаются всячески уязвить друг друга и выразить свое презрение, что вызывает встречный бадхёрт и еще большую волну наездов. Ну и, наконец, борьба за статус. Когда люди спорят не столько потому, что хотят доказать свою правоту, сколько чтобы показать или отстоять свою значимость, добиться признания. Так вот, из этих четырех замедлителей в команде остается только один – разница взглядов. От него невозможно избавиться совсем, потому что люди разные, и их взгляды на мир всегда отличаются. А всех остальных трех замедлителей, которые в основном сжирают время при согласовании, просто нет. В итоге команды в разы быстрее, чем не команды, решают все вопросы и, соответственно, меньше простаивают. Разумеется, количество и скорость согласований является не единственным фактором, определяющим скорость работы команды. Есть еще и другие – наличие ресурсов, уровень квалификации участников, отлаженность процессов и прочее. Но одним из ключевых. Идем дальше. Почему команды справляются с тем же и даже большим объемом работ меньшим составом? Начнем с того, что все группы, как я уже говорил, в процессе превращения в команду сокращаются по численности примерно на 30%. От 15 человек остается 10, от 12 – 8 и так далее. Это, кстати, чисто эмпирическая цифра, я взял ее из личного опыта и никакими исследованиями подтвердить не могу. Происходит это вследствие двух встречных процессов. С одной стороны, группа на протяжении какого-то времени после начала работы избавляется от тех, кто не справляется со своими функциями. С другой стороны, отдельные люди, которые начинают понимать, что группа по тем или иным причинам им не подходит, покидают ее. Почему так происходит, я буду рассказывать отдельно, когда будем разбирать процесс превращения группы в команду. Пока просто фиксируем факт. Группы через некоторое время после начала работ сокращаются. Причем происходит это скорее одномоментно, чем растянуто во времени. Хотя и такое тоже бывает. Первыми естественными реакциями группы на уход людей являются две вещи. Она распределяет работу ушедших между оставшимися участниками, как бы временно, и пытается найти замену ушедшим. Дескать, их же надо кем-то заместить. Но довольно быстро команда обнаруживает, что в новых людях нет необходимости. Она прекрасно справляется тем составом, который остался. Люди перестали собачиться и научились быстрее договариваться, что высвободило огромный дополнительный объем времени и сил. Они научились использовать сильные стороны друг друга и компенсировать слабые. Люди открыто и напрямую общаются, охотно помогают друг другу. Наконец, у них появляется прямая материальная заинтересованность распределить зарплату ушедших между оставшимися. И потребность в доборе людей отпадает. Со временем, когда и если у них увеличится объем работы, например, благодаря дополнительным заказам, которые посыпятся на команду, когда потребители увидят, насколько здорово она работает, команда, конечно же, начнет набирать новых людей. Но даже в этом случае она продолжит придерживаться принципа достаточного минимума участников. Теперь разберем, почему команды дольше, чем не команды, сохраняют работоспособность. Здесь все довольно просто. В моменте, то есть если брать какой-то небольшой период работы, день или неделю, участники меньше устают, потому что, опять же, не тратят силы на внутренние дрязги, чувствуют себя в безопасности и испытывают душевный подъем в связи с тем, что работа спорится, а прилагаемые усилия приносят результат. То есть речь идет о снижении усталости не столько физической, сколько моральной. Но это имеет огромнейшее значение, потому что постоянный стресс и тревога, которые люди испытывают вне командах, являются чертовски энергозатратными штуками. Если же брать долгосрочный аспект, то феномен того, что став командой, люди потом очень сильно держатся за нее и не покидают команду даже при наличии соблазнительных в материальном, профессиональном или каком-либо еще смысле предложений, опять же только до определенной степени, тоже довольно легко объясняется. Люди знают друг друга, притерлись друг к другу, им вместе хорошо. Они прошли плечом к плечу огонь и в воду, пережили кучу взлетов и падений, поэтому они не хотят расставаться. Тем более, что прекрасно осознают, чего им стоило стать командой. Это очень болезненный процесс, о котором мы еще поговорим. И понимают, что нет никаких гарантий, что в других местах они смогут достичь того же самого. И они держатся друг за друга. Годами и десятилетиями. К слову, вот эта штука, которую я описал, как раз и является той самой сплоченностью, наиболее известным и популярным атрибутом командности, с которым все носятся, стремясь ее развить. Причем абсолютно зря. Потому что сплоченность не развивается сама по себе. Это следствие, а не причина командности. Своего рода побочный эффект. Надо не сплоченность развивать, вывозя группу на пленэр, а командность выстраивать. Это разные задачи. И если это получится, сплоченность сама отрастет. Но это так, мысли вслух. Ну и еще один момент, связанный с работоспособностью. То, что люди, работая в командном режиме, меньше устают и лучше себя чувствуют, порождает один интересный эффект, который имеет непосредственное отношение к эффективности команды, но который очень сложно оценить, потому что его в равной степени можно считать как хорошим явлением, так и плохим. В состоянии команды люди больше работают. В прямом смысле. дольше задерживаются на работе, берут дела на дом. А если участники команды являются еще и родственниками, например, семейной парой, или близкими друзьями, которые постоянно тусуются вместе, то все их посиделки превращаются в проектные совещания. И люди, сами того не замечая, работают по 60, 70, а то и все 80 часов в неделю. Например, для управленческих команд, в первую очередь для уровня C-Level, это очень распространенное явление. И получается, что с одной стороны, в этом нет ничего хорошего, потому что, ну, у людей же должна быть какая-то личная жизнь. Не все же должно сводиться к одной работе. Тем более, что у большинства есть дети или пожилые родители, которые реально могут страдать от того, что их, соответственно, родители или дети недостаточно уделяют им внимания, потому что постоянно заняты работой. С другой стороны, это взрослые люди, и это их выбор. Им же не скажешь, ну-ка быстро все по койкам, это же не пионерский лагерь. Ну и дела опять же идут быстрее. Чего уж там греха таить. Большинство по-настоящему прорывных идей или решений, а также бизнес-результатов, появляются на свет благодаря именно такому трудоголизму. Так что тут все неоднозначно. Ну да бог с ним. Идем дальше. Еще одним преимуществом команд перед некомандами является то, что они выбирают или изобретают лучшие с точки зрения результативности, эффективности и, что очень важно, эффектности решения. Способы достижения нужного результата, пути устранения проблем, новые продукты и тому подобное. Причем чаще именно изобретают, то есть создают с нуля нечто оригинальное, а не просто выбирают из уже готовых вариантов. Справедливости ради, надо сказать, что зачастую при этом они изобретают велосипед. То есть то, что уже кем-то было придумано. Но благодаря тому, что это их велосипед, они его родили, они знают его как свои пять пальцев, интуитивно понимают, как он работает, в чем состоят его сильные и слабые стороны, они потом на порядок успешнее его используют, чем если бы выбирали решение из уже готовых вариантов. Благодаря чему командам удается придумывать лучшие идеи, чем не командам. В первую очередь благодаря особой атмосфере, в которой эти идеи зарождаются. Ведь как группа генерирует идеи? Кто-то вбрасывает исходную мысль, второй к ней что-то добавляет, третий, действуя от противного, предлагает нечто совершенно противоположное, четвертый как-то все это переформулирует, в результате чего рождается нечто новое, вобравшее в себя все сказанное, либо вообще ничего из этого. Когда все это происходит в атмосфере взаимного принятия и доверия, где люди знают, что высказанные ими мысли не будут тут же раскритикованы или осмеяны, когда они при этом действительно хотят найти лучшее решение, а не протолкнуть свое, когда они всячески помогают друг другу, дополняя идеи коллег, а не разрушая их, наконец, когда они просто куражатся, ловя кайф от совместного творчества, результат получается в прямом смысле превосходным, то есть превосходящим ожидания всех, кому он был адресован, когда все просто охреневают и говорят «Вау!». В обычных рабочих группах, где такой атмосферы нет по умолчанию, ее пытаются создать с помощью различных методик типа мозгового штурма, брейнсторминга. Но это уже не так эффективно, потому что любая методика представляет собой набор правил, которые человек может понимать или не понимать, принимать или не принимать, и, соответственно, придерживаться либо не придерживаться. Такие методики могут выдавать вполне себе годные результаты, но не блестящие. Когда творчество идет не по правилам, а естественным образом, получается гораздо лучше. Почему команды меньше ошибаются? Все люди, а стало быть и группы, которые из них состоят, время от времени сбоят в процессе работы. Допускают ошибки, например, делают неправильный выбор, либо, что называется, косячат, делают что-то небрежное или не делают вообще. Потому что забыли, проворонили, понадеялись на других и так далее. И в командах таких ошибок и косяков значительно меньше, чем в рабочих группах, которые командами не являются. Почему? В первую очередь благодаря трем факторам. Во-первых, постоянному взаимному контролю. Как я рассказывал в предыдущем выпуске, что такое команда, часть вторая. Если не видели его, посмотрите. В команде каждый отдельный участник действительно хочет выиграть чемпионат. то есть достичь поставленной перед группой цели, а не просто выполнить задание, порученное лично ему. Поэтому члены команды постоянно следят друг за другом на предмет, кто как справляется с работой и вообще выполняет свою функцию. Причем отслеживают они друг друга не для того, чтобы в случае чего натыкать халявщика или халтурщика носом, оба слова беру в кавычки, потому что в настоящей команде люди друг друга таковыми не считают, а если считают, то быстро от них избавляются, а для того, чтобы напомнить, просигналить или оказать помощь, то есть подстраховать друг друга. Это у нас второй фактор – страхующее поведение. Ну и третий – коллективная ответственность. В команде люди понимают, что если кто-то из них не справится, схалтурит или что-то проворонит, прилетит всем. А если справится, то опять же все получат профит. И вот эти три фактора в комплексе снижают количество рабочих сбоев в команде. Хотя, конечно, и не сводят их к нулю, потому что это невозможно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ну и последний на сегодня вопрос. Почему команды адаптивнее не команд? А это действительно так. Команды быстрее отслеживают и реагируют на изменения обстановки, мгновенно делают выводы из допущенных ошибок так, что потом они уже не повторяются, быстро учатся и восстанавливаются после неудач. Все это есть проявление адаптивности. И происходит это, опять же, благодаря целому ряду причин. Наличию групповой ответственности, прямым и открытым коммуникациям, взаимному помогающему контролю – и другим факторам командности. Но основная причина, в общем-то, одна. Когда группа состоит из нескольких мозгов или мозгов, правильное ударение выберите сами, более-менее равных по значимости, она видит больше, соображает и реагирует быстрее, чем группа, управляемая одним главным мозгом в лице руководителя в случае рабочей группы или вождя в случае секты, которому все остальные просто подчиняются. Когда мозг в группе один, ее адаптивность, как, впрочем, и все остальные способности, ограничены способностями и адаптивностью этого мозга, а она всегда будет ниже, чем в команде. Вот такие шесть преимуществ командной работы над некомандной. Команды работают быстрее, справляются меньшим составом, дольше сохраняют работоспособность в моменте и в долгосрочной перспективе, находят и реализуют лучшие решения, меньше ошибаются и лучше адаптируются к изменениям. Все это в совокупности позволяет командам выполнять больше работы, делать это лучше и чаще добиваться поставленных целей. То есть быть более эффективными в общем смысле, показывать лучший перформанс. На этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!